Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Иов. Прообраз Иисуса». Сегодня вторая часть. Но хочу предупредить вас, что данная тема трудная, но очень интересная. Поэтому для лучшего понимания следует иметь перед собой текст. Господь Иисус в Божьем суде. Мы постоянно должны помнить о том, что верный Господь Иисус взял на себя наш суд. На этом месте мы должны спросить себя, какой касающийся нас суд Он взял на себя? Какой именно суд? Взял ли Он на себя наш суд физической смерти? То мы должны сказать «нет», ибо в Римлянах 6:23 мы читаем: «Ибо возмездие за грех, то есть за наследственный грех, смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». И как только мы физически умираем, то возмездие за наш наследственный грех исполнилось. Господь Иисус взял на Себя нашу вторую смерть – смерть в огненном озере. Поэтому все дети Божии, спасенные для вечной жизни, не должны больше претерпевать вечную смерть. Был ли Господь Иисус в огненном озере, чтобы совершить там искупление нашей вины? И здесь мы должны сказать «нет». В течение 3 часов, согласно Матфея 27:45, Иисус был полностью, плотью, духом и душой, предан в руки врагов. До этого Он был предан врагам со стороны людей. Но в течение этих мучительных 3 часов Иисус был предан властям злобы, демонам, которые были подлинными убийцами Иисуса. Люди были только помощниками сатаны при этом убийстве. Напоминаю при этом прообразное сообщение из Псалма 21 стих 13. «Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня». К слову «множество» в сноске имеется объяснение «мощные демоны». Известно, что тельцы вассанские были в те времена самыми крупными. В этом тексте они являются прообразом самых мощных демонов. Они набросились на Господа Иисуса, как рыкающие львы на свою добычу. В течение 3 часов они растерзали безвинного. Приносишь ли ты постоянно твоему Искупителю подобающую ему благодарность? Понимаешь ли ты, что Бог вынужден был оставить Иисуса в этом ужасном положении? Если бы Бог не оставил его, то Он вынужден был бы принимать соответствующие меры. В чем заключаются эти соответствующие меры? Тогда все демоны и все люди попали бы в огненное озеро. Все без исключения. Спасающую Божью благодать невозможно было бы осуществить. Понимаем ли мы теперь что-нибудь о Божьей праведности в отношении огненного озера, где вечно будут пребывать все враги Господа Иисуса? Стих 5. Этот стих продолжает речь стихов 2 и 4. «Когда еще Вседержитель был со мною и мои отроки вокруг меня». И снова Господь Иисус смотрит из отчаянного положения своей смертельной ситуации назад, на дни благословения на небесах, когда Он радовался в общении с Богом, как мы видим в выражении. «Когда еще Вседержитель был со мною». В этом месте Господь Иисус показывает нам возможное и необходимое глубокое общение и для нас с Богом. Во многих доказательствах мы видим, что в годы Его действия Бог постоянно был с Ним, а теперь Он остался один и всеми покинутый, поэтому благословенное прошлое ожило в Его воспоминаниях. Он думал о том, когда Вседержитель был с ним. А затем мы читаем «И мои отроки вокруг меня». В отношении слова «отроки» мы имеем в сноске объяснение, которое гласит «мои слуги» или «мои рабы». В этих слугах вокруг него мы символично видим учеников Иисуса. Нам трудно оценить, чем для Господа Иисуса являлся тот факт, что в сердца учеников Он положил основу учения грядущего времени благодати. Он размышляет об общении с ними. Но горечью для него был тот факт, когда он понял, как написано в Матфея 26:57, «Сие же все было, да сбудутся писания пророков, тогда все ученики, оставив его, бежали». Но Иисус был покинут не только людьми, но и Бог оставил его. Иисусу оставалось только благословенное воспоминание об общении со всеми ими. Совершенно один Он стоял на Голгофе и дал Себя пригвоздить ко кресту. В своем убийстве Он был убежден, хотя Он ждал утешителей, но не нашел таких. В Псалме 68:21 читаем: «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу». Святой Дух показывает нам через Иова взаимосвязи и дает нам возможность заглянуть в нужду Господа Иисуса, когда Он остался совершенно один, чтобы нести на Себе величайшую вину всего мира. И у каждого Дитя Божьего сегодня очень должно быть тяжко и горько на сердце, когда мы вспоминаем о том, как Господь Иисус страдал на Голгофском кресте и за наши грехи. Стих 6. «Когда мои шаги купались в молоке, и скала источала для меня ручьи елея». И далее, при размышлении перед его глазами, стоит благословенный путь его жизни. Каждый шаг, каждый путь, которым он ходил, совершался в благоволении Отца. Поэтому мы можем теперь понять сообщение в первой книге Царств 2 стих 2, где читаем: «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Поэтому спрашиваем себя, мог ли какой-нибудь хороший человек или сильный ангел нас спасти? Ведь и те, и другие доказали, что они способны пасть. Что было бы, если бы спасение наших душ находилось в руках людей или ангелов? Не пал ли даже самый великий и мощный ангел, помазанный Херувим? Когда мы читаем «когда мои шаги купались в молоке», то Святой Дух показывает нам во Христе Иисусе все богатство Божьей славы. Если в Исходе 3 стих 8 Бог говорит: «И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед», то этим выражается невообразимый избыток богатства. Из Евангелий мы познаем о пребывании Господа Иисуса в пути ради других. И везде люди видели богатство Его благословения и множество помощи, которую Он оказывал людям. Все это Святой Дух символично выражает посредством молока, в котором купались Его шаги. Так, например, читаем в Матфея 4:23: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». По этому вопросу смотрите также мою проповедь «Исцеление, совершенное Иисусом в субботу». В стихе 6 далее читаем: «И скала источала для меня ручьи елея». В Ветхом Завете Бог открывается в скале. Вторая книга Царств 22:2. «Господь — скала моя и крепость моя, и избавитель мой». А в стихе 3 этой же главы читаем: «Бог мой, скала моя». О другом прекрасном примере, где в скале мы прообразно видим Господа Иисуса, который должен умереть на Голгофском кресте, мы читаем в Исходе 17, стих 6. «Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И только позднее в Новом Завете стало открыто, что история спасения людей и в Ветхом Завете находилась в руках Божьего Сына. Смотрите по этому вопросу мою проповедь «Иегова. Имя откровения Иисуса в Ветхом Завете». Об Иисусе, как о скале, мы читаем также в первом послании к Коринфянам 10, стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня или скалы. Скала же был Христос». В Бытие 1 мы читаем о Боге, об Отце и о Святом Духе, но только в Новом Завете мы слышим, что и Сын творил вместе с Отцом. Колоссянам 1:16. Поэтому в Колоссянах 1:15 Святой Дух называет его первородным всякого творения. О действиях Отца и Сына сообщает нам Евангелие об Иоанна. Об этом мы читаем там в пяти местах. Первое место. Иоанна 16:32. «Но я не один, потому что Отец со мною». Второе. Иоанна 14:10. «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Третье. Иоанн 10:32. «Много добрых дел показал я вам от Отца моего». Четвертое. Иоанна 5:17. «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Пятое место. Иоанна 4, стих 9. «Мне должны делать дела пославшего меня». Следовательно, в стихе 6 следует читать. «Бог, то есть Отец, является скалой около меня, около Сына, который источал для меня ручьи елея, когда Сын совершал дела своего Отца. Эти дела совершал Сын Божий на протяжении всей истории человечества, а особенно во время своего пребывания в плоти на земле. А что касается елея, то мы с вами знаем, что этот елей имеет в жизни Иисуса две области применения. Во-первых, Иисус был зачат в Марии Святым Духом, как читаем в Матфея 1:20. Но когда Он помыслил это, то есть Иосиф, се ангел Господен явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Следовательно, исполнение Иисуса Духом Святым совершилось уже при его зачатии, при рождении и во всей его жизни. Вторую область применения Святого Духа в жизни Иисуса мы видим в его помазании для исполнения задания, которое он получил от Отца. Для выполнения своего служения на земле Иисус получил оснащение от Отца Святым Духом при его крещении в Иордане, согласно Матфея 3:16, где читаем: «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». А в стихе 17 Отец произносит Сыну свое благоволение: «И се глас с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Теперь мы с вами понимаем, что это благоволение Бога являлось поводом к тому, чтобы шаги Иисуса двигались в данном от Бога богатстве, купались в молоке. Божье благоволение мы видим также в том, что скала, то есть Бог и Отец, мог источать для Сына ручьи елея. Стих 7. «Когда я входил через ворота в город и на площади ставил седалище мое». Это чудовищный факт, что Иов был готов сделать такие высказывания. Уже одно вышеупомянутое пророчество Иова объясняет этот факт. В стихе 7 нашего текста мы видим вхождение Иисуса в Иерусалим. В Матфея 21, в стихах с 7 по 11 читаем. «Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь народ пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Какую великую благодать и Божью милость имел Божий народ Израиль 2000 лет назад при пришествии Иисуса на землю. Обетованный Мессия пришел к своему народу, о котором Бог известил Израиль через своих пророков во многих местах Ветхого Завета. Но на основании отвержения Господа Иисуса Израиль избрал путь проклятия и суда, имея на своей стороне благоволение Небесного Отца и благосклонность народа. Иисус вошел в Иерусалим как царь царей. Стих 8. Поэтому народ восклицал, в стихе 9, «Осанна сыну Давидову, благословен грядущего имя Господне, осанна вышних!» Весь город пришел в движение, и тогда спрашивали: «Кто сей?» или «Кто этот?» На этом вопросе терпят крушение многие миллиарды людей на этой земле и сегодня. Этот является центральным пунктом в решении вопроса между жизнью вечной и вечной смертью. Характерен также тот факт, с каким пренебрежением фарисеи отзываются о простом народе, об этих малых. Иоанна 7, стихи 47 по 49. Фарисеи сказали им, то есть служителям: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он!» Поэтому пророк Захарий говорит в Захарии 13, стих 7: «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». А в отношении церкви апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам 1:26: «Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». А в отношении остатка Израиля в 144 тысячи душ мы по этому вопросу читаем Исаии 14, стих 30. «Когда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности». Это является обетованием для малых со времени Христа. Поэтому нам следует держаться к малым и смиренным, к которым мы, как дети Божьи, и принадлежим. Римлянам 12, стих 16. «Будьте единомышленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Затем мы в стихе 7 далее читаем: «И на площади ставил седалище свое». В первой части этого стиха мы читали, что вход Иисуса происходит через ворота в город и вел до площади перед храмом. На этой площади народные массы, которые мы видели в Матфея 21:8, разошлись. Согласно стиха 12, Господь Иисус пошел дальше и вошел в храм. Там Он выгнал из храма торговцев и меновщиков, как свидетельство перед первосвященниками и книжниками. Иисус исцелял одновременно в храме слепых и хромых. Матфея 21:14. «И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их». Вход Иисуса в Иерусалим имеет для нас различные поучительные стороны. Первое. При этом исполняется слово пророчества в Псалме 117, стих 26. «Благословен грядущий во имя Господне, благословляем вас из дома Господня». Второе. Вход Иисуса в Иерусалим должен был врагов Иисуса убедить, что Он является обетованным Мессией, который, как мы выше в Матфея 21, 7 по 11 стих отметили, должен был прийти ввиду непринятия или отвержения Господа Иисуса. Его вход в Иерусалим остался всего лишь предисполнением, которое исполнится окончательно после суда в 70-й седьмине. Третье. О вхождении Иисуса в Иерусалим после суда мы читаем в пророке Михее 2, стих 13. «Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». Другими местами Писания, в которых Святой Дух о том же говорит, являются Исаия 51:11 и Исаия 35, стих 10, в которых мы видим исполнение пункта 2. Исаия 51:11. «И возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их, они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся». 4. И сегодня во время благодати при спасении человека исполняется то, что написано в Иоанна 14:23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Хотя это событие не является входом Иисуса в Иерусалим, но в духе это является входом в наши сердца при рождении свыше. В пункте со 2 по 4 нам особенно бросается в глаза очищение храма, связанное с вхождением Иисуса в Иерусалим, а затем в храм. Это очищение мы должны видеть как необходимое или даже обязательное, согласно Божьей воле. К пункту 2. В соответствии с Матфея 21:15 первосвященники и книжники вознегодовали по отношению очищению храма. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали. Это было то же самое явление, как и в Луке 7:30, где книжники сделали Божий совет недействительным в том, что не приняли крещение Иоанна Крестителя, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. А здесь они не приняли теперь Мессию Христа и, не соглашаясь очищаться полностью, сделали Божий совет недействительным. К пункту 3. Вход Иисуса в Иерусалим после суда над живыми произойдет вместе с остатком Израиля в 144 тысячи душ, которые считаются спасенными из суда. Над всем неверием и непослушанием всех остальных совершил Господь Иисус суд. К пункту 4. Спасение во время благодати тоже связано с судом, потому что наш Господь Иисус вместо нас, детей Божьих, пошел на Голгофский крест, и мы в вере признали свои грехи при покаянии. 1 Иоанна 1:9. Важная ссылка. В русском переводе Библии первая часть стиха 7 так гласит: «Когда я выходил к воротам города», сравнивая этот перевод с вышеприведенным, который гласит «Когда я входил через ворота в город», то то стал просить Господа Иисуса, чтобы Он мне показал, какой же из этих вариантов является верным. Я снова прочитал Матфея 21:7 и далее. При этом Господь Иисус показал мне, что оба варианта верны. Как вошел, так и вышел. Как вхождение Иисуса в Иерусалим, так и очищение храма связаны и представляют одно событие. Это обстоятельство мы особенно видим в объяснениях к пункту 2, к пункту 3 и к пункту 4, потому что и вхождение Святого Духа в нас тесно связано с нашим очищением от грехов. Поэтому мы читаем в Матфея 21:10: «И когда Он вошел в Иерусалим, а после совершения очищения храма, читаем в стихе 17, и, оставив их, вышел вон из города. Следовательно, Иисус вошел и вышел. Затем я поблагодарил Господа Иисуса за то, что Он открыл мне глаза на этот вопрос». Стих 8. «Юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли». Во всяком случае, последующие стихи нашего текста связаны с личностью Иисуса, входящего в Иерусалим. Четыре вещи в жизни Иисуса, которые были открыты для всех: мудрость, полномочие, достоинство и святость. Это были отличительные приметы для распознания Иисуса, на основании которых Он резко отличался от остальных людей. На основании своего происхождения храм в Иерусалиме был тем, о чем мы читаем в Луке 2:49. Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» 12 лет было Иисусу, когда о Нем говорили. Все, слышавшие Его, дивились разуму и ответом Его. Лука 2:47. А Его дальнейшая жизнь стоит под словом в Луке 2:52. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. В четырех выше приведенных характерных чертах существа Иисус стал известным к началу своего служения во всем Израиле. Особенно Он бросался также в глаза в том, что Он обучал народ, как читаем в Матфея 7:29, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Но и знамения по исцелению больных и освобождению от власти сатаны принесли Иисусу известность далеко за границы Израиля. Поэтому Его знал каждый юноша и каждый старец. Хотя народ становился на сторону Иисуса, но Его мудрость и полномочия возбуждали у первосвященников и книжников бездонную зависть. В Матфея 27:18 читаем: «Ибо знал, что предали Его из зависти». В этом разладе жили в дни Иисуса многие израильтяне. Это же самое мы видим в Иоанна 9:22, где читаем о слепорожденном. «Так отвечали родители Его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги». Юноши видели Господа Иисуса и Его дела, но многие не становились на Его сторону, боясь быть выброшенными из синагоги. Можно предполагать, что большинство из них внутренне стояли на стороне Иисуса. Но свидетельство Иисуса уже тогда требовало полной отдачи Ему. По этой причине мы читаем в стихе 8 нашего текста: «Юноши, увидев меня, прятались. Из страха перед евреями они старались избегать всяких споров. Молодые люди не всегда имеют в своем мышлении установившийся образ мышления пожилых людей. А дальше в стихе 8 читаем: «А старцы вставали и стояли». Обстоятельства, в которых находился Иисус, старцев не так легко потрясали, потому что они имеют большой жизненный опыт. Когда Господь Иисус проходил по Иерусалиму, то они поднимались со своих скамей около дома и стояли, пока Он не удалялся, потому что в этом Иисусе видели именно того, кем Он в действительности был. Они оказывали Ему честь, соответствовавшей Его делам, знамениям и чудесам. Поэтому и позднейшее убийство Христа оставило много-много нужды в сердцах многих тысяч израильтян. Вспомним хотя бы о тех многих, которым Иисус помог выбраться из болезни, обремененности, нужды и горя, а также о тех, которых Он на основании многих проповедей приводил к сердцу Бога. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.